С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские заявления накануне саммита «Россия и ЕС» в Ханты-Мансийске. Бенедикт XVI может посетить Белоруссию. Интервью с сотрудником организации Freedom House о правах человека в России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – международная. В среду в Ханты-Мансийске начинается саммит «Россия-Европейский Союз». Высокопоставленные чиновники Российского министерства иностранных дел уже сделали несколько заявлений по поводу того, чего Москва хочет добиться в ходе этого форума. Анализ вот этих заявлений, а также мнение экспертов – обо всем этом сейчас расскажет наш корреспондент Данила Гальперович, он сейчас в эфире, в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Саммит пройдет уже при новом президенте России и будет как бы подводить черту под явным охлаждением, которое переживают отношения ЕС и России в течение последних 1,5-2 лет. И накануне в телемосте из Брюсселя постоянный представитель России при ЕС Владимир Чешов рассказывал о том, как именно развивались последние 2 года отношений и как все-таки стороны вышли на ключевое решение о начале переговоров о заключении нового соглашения.
Этот вопрос несколько затянулся, потому что принципиальная договоренность была достигнута еще 2 года тому назад, и российская сторона провела необходимую подготовительную работу. Мой мандат как руководителя делегации был утвержден правительством России в ноябре 2006 года, а вот мандат моих партнеров по переговорам Еврокомиссии утвержден был Советом Евросоюза только 26 мая этого года. Проблемы, по которым это так затянулось, они хорошо известны и неоднократно дебатировались. Это было сначала польское вето, потом литовское вето. Но тем не менее, начало переговоров, конечно, это только первый шаг. В Ханты-Мансийске будет дан политический старт, а первый раунд состоится, могу уже сейчас назвать дату, согласованно в проведении первого официального раунда переговоров в Брюсселе 4 июля. Но это будет достаточно длительный процесс, видимо, нетрудно предположить, что будет он сопряжен с определенными сложностями в силу как комплексного характера будущего соглашения, так и тех вопросов, которые могут возникать у сторон.
Вето Литвы, вето Польши – это то, что упомянул Владимир Чижов, и когда Александру Грушко, заместителю министра иностранных дел России, отвечающему за отношения с ЕС, был задан вопрос, все-таки насколько российская сторона оценивает крепкость так называемой евроинтеграции, насколько сложными будут дальнейшие переговоры, Александр Грушко ответил так.
Мы свою задачу видим в том, чтобы в новом соглашении не только попытаться раскрыть потенциал сотрудничества, но и в тех областях, где мы конкурируем, установить абсолютно четкие правила такой конкуренции. С тем, чтобы и Россия, и все страны ЕС понимали, что мы играли по единым правилам. Да, действительно, ситуация такова, что некоторые страны пытаются использовать отношения России и ЕС для решения сугубо двусторонних проблем. В конце концов, Евросоюз справился с этой проблемой, и это хороший признак, потому что мы его расцениваем как ясное понимание того, что интересы стратегического партнерства должны превалировать над, может быть, будет сильно сказать, но, я думаю, правильно, местечковыми интересами, связанными с защитой либо своих производителей, либо с защитой узконациональных интересов в отдельных отраслях.
Есть 2 основательные инициативы, о которых сказал Александр Грушко. Одна из них – это возобновление работы встреч между не только между как бы Кремлем и всем Евросоюзом, но и между правительством и Еврокомиссией. Это будут более такие, что называется, точечные встречи, и о них Александр Грушко сказал как не о какой-то новации, а о том, что уже было.
Состоялось 2 такие встречи. Одна прошла в Москве с участием примерно 5-7 комиссаров и, соответственно, министров Российской Федерации. Вторая такая встреча прошла в Брюсселе в декабре 2005 года. И, как я уже говорил, они доказали свою эффективность как один из инструментов, который позволяет, с одной стороны, более энергично решать проблемы, которые возникают в отношениях между Россией и ЕС, некоторые из них мы сегодня уже затрагивали, а также координировать и сводить к единому знаменателю многочисленные секторальные диалоги, потому что их 14 только по первому пространству, они должны развиваться в соответствии с определенной философией отношения России и ЕС. Это энергетический диалог, это транспортный диалог, это регулятивный диалог, это диалог в сфере инвестиций, а в сфере стандартов. Множество таких вещей, которые требуют тонкой настройки, а иногда не очень тонкой настройки, но на уровне правительств. И, конечно, такой механизм, когда такие встречи организуются, на полях официального заседания проводятся также многочисленные встречи между министрами и комиссарами. То есть с любой точки зрения и сущностной, и административной, это важный элемент, который позволяет поддерживать динамику в очень важном сегменте отношений России и ЕС.
Наблюдатели, правда, говорят, что возобновление встреч в формате правительства Еврокомиссии происходит еще и потому, что премьером стал Владимир Путин, который хочет играть самостоятельную роль во взаимоотношениях России и ЕС, но главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Луканов говорит, что такие контакты не слишком обнадеживают в смысле скорого заключения нового соглашения.
Опыт, приобретенный за последние 5 лет в отношениях России и ЕС, показывает, что так называемый прагматизм, на который делала ставку Россия, в общем, рациональный подход, что, ребята, у нас так много важных проблем, которые мы должны решать совместно, мы настолько друг от друга зависим, что давайте вот по этим проблемам и договариваться, а все остальное как-нибудь подтянется потом. В теории это замечательно. На практике это не работает, потому что какие бы ни были экономические интересы, на них наслаиваются один за другим слои политических отношений к России со стороны разных стран ЕС и отношений между разными странами ЕС применительно к России. В результате никакого прагматизма не получается, а результат чуть ли не противоположный. Новое соглашение на горизонте не видно. То есть тот факт, что начнут переговоры, конечно, ничего не значит. Он означает только формальное, наконец-то, снятие формальных барьеров.
Можно говорить о том, что Россия и ЕС хотят от нового соглашения, еще даже неизвестно точно, как оно будет называться, совершенно разных вещей. ЕС хочет, вероятно, большинства деталей, прописанных в этом соглашении, в том числе детали энергетической хартии, например, на которую Россия никак не соглашается. Россия хочет, чтобы соглашение было совершенно базовым, затрагивало только основные вопросы. Поэтому, кстати, о партнерстве и сотрудничестве не будет называться, видимо, о стратегическом партнерстве будет называться. И пока обе страны даже не видят форму единую для заключения такого соглашения.
Спасибо, Данил. Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Посмотрим, чем закончится этот саммит. Остался один день до его начала. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17:15. И нашу программу продолжит сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Арипа Алиева. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. В московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской православной церкви. 4 американца и не менее 6 иракцев были убиты при взрыве в Багдаде. Около 10 человек ранены. В Берлине проходит международная конференция по вопросам безопасности на палестинских территориях. Эти и другие наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор на международные темы. Завершился официальный визит в Белоруссию государственного секретаря Святого Престола кардинала Тарчизио Бертони. По итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко заявлено, что Белоруссия и Ватикан подпишут так называемый конкордат, соглашение о сотрудничестве. Кроме того, Лукашенко передал личное приглашение папе римскому Бенедикту XVI посетить Белоруссию, и это стало сенсацией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Заявление Александра Лукашенко аналитики называют сенсационными. Завершая переговоры с кардиналом Тарчизою Бертоне, белорусский лидер неожиданно сказал, что приглашает его святейшество папу Бенедикта XVI посетить Белоруссию в любое удобное для него время.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, спокойствию, уважению одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
А ведь еще совсем недавно ситуация выглядела принципиально иначе. Достоверно известно, что предшественник папы Бенедикта XVI Иоанн Павел II неоднократно изъявлял желание приехать в Белоруссию, однако регулярно получал вежливые отказы вне своевременности такого визита. Доминирующей религией Беларуси является православие. Около 70% верующих исповедуют православную религию, до 20% – католицизм. Православие находится в сфере государственных интересов. Активно ведется строительство православных храмов, а патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет 2 года назад удостоен звания Героя Белоруссии. Сам Лукашенко, хотя и называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковь по большим религиозным праздникам. С римско-католической церковью середины 90-х 20-го столетия отношения белорусских властей оставались натянутыми. Прежде всего на том основании, что, мол, среди ксендзов много польских священнослужителей, в результате чего костел якобы способствует ополячиванию белорусов. С чем связана столь резкая перемена в настроениях официального Минска? По мнению политолога Андрея Федорова, в основе нынешнего поведения властей лежат сугубо прагматические соображения, как внутри, так и внешнеполитические. К первым можно отнести стремление расширить базу электората. Большая часть белорусских католиков не слишком симпатизирует властям. Во втором случае ставка сделана на возможное посредничество Ватикана в налаживании отношений с Западом. Кроме того, как считает эксперт, можно предполагать и демонстрацию Москве готовность в случае отказа идти на экономические уступки, начать сближение с Западом, в том числе и на религиозной почве. Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич также считает, что в случае приезда в Белоруссию Папы Римского властям придется говорить не только о религиозных проблемах.
Думаю, что целиком возможно, что он приедет.
Думаю, абсолютно возможно, что он приедет. Это в традициях Ватикана. И я, в принципе, приветствую такое приглашение, потому что это в определенном смысле открытие дороги в Евросоюз, в демократические страны. Безусловно, политика Ватикана взвешенная, она очень дипломатичная. Однако здесь обязательно придется говорить и о светских проблемах, а не только собеседники будут озабочены делами костела.
Правыми костела будут обтяжарены.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем перейдем к российским, мемориальным. В 67-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны президенты России и Белоруссии встретили совместным заявлением, где, цитирую, «решительно осудили любые попытки переписывания истории и ревизии итогов Второй мировой войны». Конец цитаты. Выборочному политизированному подходу к истории должны быть противопоставлены честные научные дебаты. Это еще одна цитата из принятой совместной декларации. Однако есть и другие мнения. Главный редактор журнала «Посев», составитель сборника «Вторая мировая. Иной взгляд» Юрий Цурганов считает, что российская историческая наука по-прежнему выполняет государственный заказ. Поэтому история войны не только будет переписываться, но и должна быть переписана. С Юрием Цургановым в эфире «Свободы» побеседовала моя коллега Елена Рыковцева.
28 сентября 1939 года Советский Союз и Германия подписали документ, который я называю ровно так, как его назвала на следующий день газета «Правда» и газета «Известия». Он назывался «Договор о дружбе и границе между Советским Союзом и гитлеровской Германией». Был подписан договор о дружбе. Потом, в последующие десятилетия, мои оппоненты говорили, он не так назывался, я его называю так, как его назвала советская печать в 1939 году.
У вас алиби.
Вот, например, это. Дальше суждение о войне. Вышел сборник статей товарища Сталина о Великой Отечественной войне советского народа, где на вопрос о том, почему к началу осени 41-го года немцы были под Ленинградом, а к зиме под Москвой, был дан ответ простой, как правда. Мы их заманивали, чтобы потом крепенько, так сказать, вломить. А потом Сталин умер. Произошло 5 марта 1953 года. А 25 февраля 1956 года, последний день работы 20-го съезда партии, Никита Сергеевич Хрущев сделал доклад о культе личности и его последствиях. Немало места уделено теме «Сталин и война», где сказано, что отступление Красной Армии произошло, потому что Сталин плохо подготовился к войне, что все вооружение было хуже, чем у немцев, меньше, чем у немцев, что перед войной в 37-38 и так далее годах он расстрелял 40 тысяч советских военачальников. Тремя годами раньше за создание такого текста стерли бы в порошок. Теперь, начиная с 56 года, становится официальной точкой зрения, по крайней мере, лет на 10. В 65-м году Александр Некрич пишет книгу «41-й год, 22 июня», где эта тема развита. Но это уже ранний Брежнев. Рестолинизация, ну, частичная, но тем не менее. Вышел скандал по поводу книги Некрича. Для него это закончилось, конечно, нервотрепкой, но в конце концов эмиграцией, и, в общем, пошло во благо, так или иначе. При Брежневе пишется шеститомник «Великая Отечественная война» и 12-томник «Вторая мировая война». Современная официальная пропаганда, да, начиная приблизительно с 2001 года, действительно культивирует сведения о Второй мировой войне. Тот ее образ, который создавался преимущественно в брежневские годы, для оправдания самого факта существования советского государства. Вот видите, конечно, много претензий к СССР, но вот какое глобальное дело, разбили Гитлера. Угу. Это такое историческое оправдание, историческая реабилитация. Советского Союза после всех тех разоблачений, которые шли на рубеже 80-х-90-х годов.
С историком Юрием Цыргановым беседовала Елена Рыковцева. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские и международные темы, рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
В России не существует демократической политической системы. Ее подменяет демократический фасад с конституцией, формальными выборами, политическими партиями и другими атрибутами демократии. К такому заключению приходят эксперты, ведущие американской правозащитной организации Freedom House в ежегодном отчете, посвященном развитию демократии на пространстве бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Отступление демократии в России – одно из самых заметных и тревожных явлений, считают эксперты. Главный вопрос российской политики, пишут они в докладе, – распределение собственности в стране. За время президентства Путина произошло гигантское перераспределение собственности, и теперь он должен остаться у власти, чтобы обезопасить эту передачу собственности. Таковы лишь некоторые из выводов экспертов Freedom House. Что кажется наиболее тревожным в развитии событий в России одному из авторов доклада Freedom House Кристоферу Уолкеру? Одной из наиболее серьезных проблем является масштабность отступления зачатков демократии. На что бы мы ни посмотрели, выборы в Думу или выборы президента, на отношение властей к прессе и судебным органам, к неправительственным организациям, поражает всеохватность и нарастающая интенсивность подрыва демократических институтов. А нашли вы хоть какие-то поводы для оптимизма? Или в ближайшем будущем у демократии в России, что называется, нет будущего? Сейчас невероятно трудно предсказать, как будет развиваться ситуация. Одним из наиболее очевидных показателей будет отношение властей к коррупции. Президент Медведев, как мы знаем, объявил о том, что борьба с коррупцией – его приоритетная задача. Упоминает он и необходимость создания правового общества. Вопрос в том, можно ли достичь этих целей, одновременно ограничивая свободу прессы и независимость судей. Если верить мировому опыту, невозможно. Для искоренения коррупции необходима гласность, открытое обсуждение государственной политики, независимый анализ и критика правительственных решений. Это лишь один пример. Есть ли некие прецеденты? Россию можно отнести к числу стран, пытающихся модернизировать свою экономику, ограничивая при этом политический плюрализм и ослабляя демократические институции. И история, надо сказать, не относится с особой благосклонностью к подобным системам. В длительной перспективе они не конкурентоспособны. Выживают и преуспевают разрушает общественные системы, базирующиеся на верховенстве закона. Именно там развивается здоровая рыночная экономика. Это был Кристофер Уолкер, сотрудник организации Freedom House, Дом Свободы, с комментарием очередного отчета, свидетельствующего о новом отступлении демократии в России. Инновации – лучший способ борьбы с высокими ценами на бензин и всемирным потеплением, считает Джон Маккейн, предложивший в понедельник неожиданную идею, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в понедельник во Фресно, штат Калифорния, Джон Маккейн выдвинул новаторскую идею, направленную, как он считает, на поощрение инноваций. Маккейн хочет уменьшить зависимость США от нефти, предложив новаторам исключительно привлекательный стимул. Я предлагаю поощрить свойственную американцам изобретательность и смелость, предложив приз в $300 миллионов за разработку аккумулятора, который своими размерами, возможностями, стоимостью и мощностью позволил бы обеспечить широкий серийный выпуск заряжаемых от электросети гибридных автомобилей или электромобилей. По $1 с каждого из 300 миллионов американцев – это небольшая цена для преодоления нашей нефтезависимости и получения источника энергии, стоимость которой составит 30% от нынешней. Маккейн также заявил, что если станет президентом, он введет налоговые послабления для автопроизводителей, выпускающих экологически корректные автомобили. Для любого автопроизводителя, продавшего автомобиль с нулевым содержанием вредных выбросов, мы установим налоговую скидку в $5000 с каждой продажи. Для других автомобилей любого типа будет введен принцип «чем меньше выхлоп, тем выше налоговая скидка». Маккейн также раскритиковал тарифные барьеры на пути импорта бразильского этанола, производимого из сахарного тростника, и американские правительственные субсидии на этанол, утверждая, что эти меры деформируют рынок. Этанол, изготовленный из кукурузы благодаря деньгам и влиянию лоббистов, стал практическим примером проявления закона непредусмотренных последствий. Это явный камень в огород соперника Маккейна, сенатора-демократа Барака Обамы, который поддерживает субсидирование производителя этанола и о связях которого с этаноловым лобби сообщила в понедельник газета «Нью-Йорк Таймс». Советники Обамы утверждают, что он всегда поддерживал этаноловые субсидии. И это только один аспект расхождения кандидатов в президенты в сфере энергетики. Маккейн сейчас выступает против обложения нефтепроизводителей дополнительным налогом. Обама выступает за введение этой меры. Маккейн поддерживает инициативы президента Буша об офшорном нефтяном бурении. Обама против. В лагере Обамы предложение Джона Маккейна о 300-миллионном призе разработчикам экономичного электромобиля было встречено с усмешкой, говорит экономический советник Обамы Роберт Райш. Для любого приверженца свободного рынка, к коим относится и сенатор Маккейн, сам рынок сулит вознаграждение в виде огромной прибыли за изобретение экономичного и экологически чистого автомобиля. По словам другого экономического советника Обамы Джейсона Фурмана, хотя Джон Маккейн за долгий период деятельности в Конгрессе имел возможность что-то предпринять для обеспечения энергетической безопасности американцев, всякий раз он не только не делал этого, но и стоял на пути таких людей, как Барак Обама, пытающихся эту безопасность укрепить.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Арипа Алиева. Машина, за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. От полученных ранений начальник города милиции скончался на месте. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. По данным МВД республики, утром 22 июня, в 67-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, монумент был подожжен. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более чем 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волковой и Анну Тучкину. Обвинения предъявлены и автогонщику Владимиру Сорочинскому, похитившему, как утверждает прокуратура, 20 миллионов рублей. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главная тема собора, в котором впервые участвуют епископы Русской Православной Церкви за границей, во главе с митрополитом Иларионом, церковное единство. 4 американца и не менее 6 иракцев были убиты при взрыве в Багдаде. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли двое военнослужащих и два гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. На западном берегу Иордана, в городе Наблус, израильские силы убили местного лидера палестинской группировки «Исламский джихад». Военные заявили, что боевик, готовивший нападение на израильтян, оказал сопротивление при аресте и был застрелен. В Берлине проходит международная конференция по вопросам безопасности на палестинских территориях. За недавней попыткой покушения на президента Афганистана Хамида Карзая стояла некая иностранная разведслужба, заявил представитель афганского лидера. Он не сообщил никаких других деталей. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. На западе Украины из-за урагана без электричества остаются более 900 населенных пунктов. По уточненным данным, жертвами стихии в понедельник стали 4 человека, 25 получили травмы, 5 пострадавших госпитализированы. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» и в центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Как сообщила администрация края, состояние детей легкой и средней тяжести. Предварительный диагноз – иерсиниоз – острое кишечное инфекционное заболевание. И еще одно событие. Первое заседание по нашумевшему уголовному делу мэра Томска Александра Макарова сорвали присяжные. Из 100 человек, которые направили соответствующие повестки, в Томский областной суд пришли только 10. В результате заседание перенесено на 7 июля. А судья попросил направить повестки еще 200 дополнительным кандидатам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Первого судебного заседания по делу мэра Томска Александра Макарова ждали 1,5 года. Именно столько длилось следствие и знакомство защиты с материалами дела. И вот дата назначена. Вовремя в зале суда появились только журналисты. Обвиняемых, мэра Макарова и его родственницу Нину Егоренкову, привезли с опозданием на 30 минут. Судья Анатолий Павлов сделал замечание.
Я прошу извинения за опоздание начала судебного заседания. Произошло это по вине суда.
Но первое заседание суда все равно не состоялось. Не хватило присяжных заседателей. Из 100 кандидатов в присяжные на суд пришли лишь 10. А по закону для формирования коллегии нужно не меньше 20 человек.
Уважаемые участники процесса, в связи с тем, что судебное заседание будет менее 20 кандидатов в присяжные заседатели, судебное заседание будет отложено. С учетом процента явки кандидатов в присяжные заседатели, считая необходимым выбрать дополнительный суд, зал судебного заседания, запасного списка судебных заседателей 200 кандидатов.
Сказал судья Анатолий Павлов. Мэр Томска Александр Макаров во время первого заседания по своему делу пробыл в зале суда 7 минут, после чего его вновь увезли в следственный изолятор. Между тем, именно Макаров и его защита настаивали на том, чтобы решение по делу выносила коллегия присяжных заседателей, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
У меня, честно говоря, нет личного собственного опыта в Томске по работе с судом присяжных и каким образом, насколько здесь эта процедура сложна, но те люди, которые имеют соответствующий опыт в Томске, потому что не так много у нас проходило дело с рассмотрением с участием присяжных. Говорят, что эта процедура может занять не меньше 2 месяцев.
Следующее заседание суда по делу томского мэра Макарова назначено на 7 июля. Напомню, уголовное дело в отношении мэра Томска было возбуждено 6 декабря 2006 года. Всего в деле 14 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки и ряде других преступлений. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Продолжим разговоры о новостях на волнах Радио Свобода. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет наш обозреватель Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Управляющая мировым интернетом организация ICANN проводит в Париже встречу с ведущими мировыми регистраторами доменных имен. Ожидается, что на встрече будут рассмотрены возможности создания имен сайтов на национальных языках. Об изменениях в управлении мировым интернетом рассказывает Александр Ильичевский.
До сих пор создать домен верхнего уровня могла только сама ICANN. К доменам верхнего уровня относятся такие, как .com или .ru. Ожидается, что на парижской встрече это правило будет пересмотрено. Сначала домены верхнего уровня смогут создать крупные компании, а в дальнейшем и обычные пользователи. Кроме того, имена сайтов можно будет писать на национальных языках. Можно будет использовать кириллицу, арабский алфавит, а также азиатские языки. Эксперты считают, что такое изменение политики управления интернетом станет крупнейшим за последние 10 лет и позволит глобальной сети развиваться более динамично.
Новости коротко. Компания Microsoft сообщила, что новое антишпионское программное обеспечение позволило зарегистрировать около 2 миллионов зараженных компьютеров. Обновление включено в последние заплатки для продуктов Microsoft. Найденные шпионские программы позволяют похищать пароли для игровых вселенных. Злоумышленники продают виртуальные ценности, а вырученная игровая валюта меняется на реальные деньги. Как сообщили представители Microsoft, обнаружить источник шпионских программ очень трудно. По сообщению компании Comscore, социальная сеть Facebook стала мировым лидером среди социальных сетей. Она обошла своего главного конкурента – социальную сеть MySpace. В течение мая Facebook посетили 120 миллионов пользователей. Аудитория MySpace составила 114 миллионов. Facebook активно продвигается на международный рынок. За последнюю неделю были открыты сервисы на русском и китайском языках. 21 июня исполнилось 60 лет со дня запуска первого современного компьютера. Машина была построена в 1948 году исследователями Университета Манчестера. Она стала первым компьютером, оснащенным оперативной памятью. Объем памяти составлял 128 байт. Наличие памяти позволило загружать и выполнять различные программы без аппаратной перестройки компьютера.
Владимир Губайловский, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит криминальная тема, отчасти международная. В Берлине арестован выходец из России, некий Михаил Р., которого немецкие СМИ называют правой рукой главаря, действовавший в прошлом в Петербурге, а в последнее время переселившийся и перенесший свою деятельность в Испанию, так называемой Тамбовско-Малышевской группировки. Менее двух недель назад многие из этой группировки, многие из Тамбовско-Малышевских, были арестованы в Испании во время масштабной полицейской операции. После арестов и обысков в Испании по международному ордеру, выданному по заявке испанских властей, в Берлине как раз и был арестован Михаил Р. Некоторые немецкие газеты предполагают в нем одну из важнейших фигур русской мафии вообще. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Как сообщается, арестованному 55 лет, и до недавнего времени он, как пишут газеты, для прикрытия содержал ресторан на знаменитом западно-берлинском бульваре «Кудам». Арест произведен по международному ордеру, выданному Испании, и связан с недавно проведенными в этой стране арестами граждан России, которых испанская полиция и пресса называют Тамбовско-Малышевской преступной группировкой, одной из самых мощных частей русской мафии. Сообщается также, что многие из арестованных недавно побывали на сходке в Берлине, который считается среди них удобным местом для тихих встреч. Похоже, что сама преступная деятельность группировки Берлин не захватывала. Испания требует выдачи арестованного в Берлине Михаила Р., которому испанскими правоохранительными органами предъявляются обвинения в отмывании денег, поддержке преступной группировки и подделке документов. Арестованным в Испании предъявлены аналогичные обвинения, а также обвинения в заказных убийствах, контрабанде оружия и подкупе должностных лиц. На личных счетах участников группировки, действовавшей в Испании, заморожены активы на сумму по разным источникам от 12 до 14 миллионов евро. На мой вопрос о гражданстве арестованного представитель прокуратуры по связям с прессой Михаил Грунвальд сообщил. Он немецкий гражданин. И добавил. Мы действовали исключительно по поручению испанских коллег. В связи с тем, что арестованный, как выяснилось, гражданин Германии, с его выдачей по действующему в стране законодательству могут возникнуть затруднения. Об этом аресте пишут все немецкие газеты, но фактов приводится немного, все больше сплетни, так как арестованный, родившийся в Ленинграде Михаил Р., был достаточно известен самой большой в Германии еврейской общине Берлина, в руководящий орган которой, своего рода парламент, он входил с 2001 по 2005 год. Интересно, что для участия в выборах в этот орган требуется предоставление свидетельства из полиции о том, что против кандидата не ведется никаких расследований и процессов. Это значит, что легальный бизнес арестованного, не только ресторан, но и торговля недвижимостью и антиквариатом, никаких подозрений у правоохранительных органов Берлина и Германии не вызывал. И открытостью арестованного, его активным участием в жизни еврейской общины объясняется и реакцией людей, много лет знакомых с Михаилом Р. Яэль Боч-Фитерлинг, которая в течение многих лет была в составе парламента еврейской общины, заявила:
«Я в шоке. Я не могу поверить, что Михаил Р. замешан в чем-либо противозаконном. Он всегда пекся о благе общины и был открыт идеям, способствовавшим ее развитию. Мы надеемся, что Михаил Р. не будет выдан Испании. Здесь, в Германии, он, по крайней мере, может иметь поддержку и опеку со стороны раввина».
Распространяемая в бульварных газетах информация о том, что Михаил Р. отсидел в Германии 5 лет за фальшивомонетничество, официально никем не подтверждена. Автор книги «Гангстеры с Востока», немецкий журналист Юрген Рот, рассказал в своей книге 4 года назад о тамбовских, как об активных участниках скандальной истории деятельности на территории Германии петербургской риэлторской компании «СПАГ», обвиненный в отмывании денег, и о связях Владимира Путина с одним из фигурантов этого дела, арестованным в августе прошлого года в России, в прошлом руководителем тамбовских, Барсуковым Кумариным. Барсуков-Кумарин продолжает находиться под стражей. На мой вопрос, верит ли он, что над Кумариным будет проведен открытый процесс, Юрген Рот сказал: «С одной стороны, я могу себе, конечно, представить, что если они его арестовали, то его, как и Семена Могилевича, будут судить. Но с другой стороны, я знаю, что здесь, в Германии, расследование дела СПАГ, в котором он был важной фигурой, по всей видимости, прекращено. Кумарин, он же Барсуков, обладает столь подробной информацией о временах Путина в Санкт-Петербурге, в частности, о господине Смирнове, с которым он был в дружбе, как и Владимир Путин, что я не могу себе представить, что его ждет судьба Ходорковского, скажем. Скорее, он может умереть от какой-либо болезни или вскоре снова оказаться на свободе. Барсуков не дурак, и то, что он знает, он держит как своего рода залог. О том, что он знает, знает ФСБ, и еще более точно сам Владимир Путин, поэтому будет странно, если Барсуков-Кумарин эти знания не использует для своего освобождения». Говорил немецкий журналист Юрген Рот. Интересно, что его прогноз совпадает по сути с высказыванием депутата Государственной Думы, известного в прошлом телевизионного публициста Александра Невзорова, чьим помощником официально числится Барсуков. В своем комментарии к аресту Барсукова он назвал его, цитата, «человеком исключительной честности, справедливости, мужества и доброты», конец цитаты, а также выразил полную уверенность в том, что, цитата, «ничего плохого совершить Кумарин не мог, и правоохранительные органы быстро в этом разберутся, и ситуация завершится». Конец цитаты. Многие комментаторы, пишущие об арестах русских мафиози в Испании и об аресте в Берлине, также выражают сомнения, что арестованные предстанут перед судом. Решение же о выдаче Испании арестованного в Берлине Михаила Р. ожидается еще на этой неделе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Состояние детей легкой и средней тяжести, предварительный диагноз – острое кишечно-инфекционное заболевание. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна российская тема. Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассматривал законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. Речь, конечно, идет прежде всего о людях, приехавших в страну в поисках работы. Незнание русского языка приведет к непониманию местных законов и препятствует качественной работе. Эта точка зрения весьма распространена среди сторонников ужесточения миграционной политики России. Сегодняшняя позиция российских властей по отношению к иностранным рабочим заслуживает критики, так уверены правозащитники, но при этом отмечают, что дело отнюдь не в преодолении языкового барьера. Принятие очередного закона в сфере миграции при нынешнем положении дел может способствовать только новому витку коррупции. Так считает председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. С ней побеседовала Евгения Назарец.
Вообще проблема интеграции очень остро стоит во всем мире и в России тоже. И знание языка для любого мигранта – это, конечно, большое благо для него. Ну и для нас, конечно. Но каждый раз, когда придумывается какая-то очередная, скажем, романтичная встреча мигранта с представителями госструктур, каждый раз становится страшно, потому что мы уже привыкли, что миграция стала таким выгодным пастбищем для любого человека, который хочет что-то получить. Так что можно себе представить, как кто будет принимать эти экзамены, как будет принимать. И вообще, как, простите, человек только въезжая, как он может уже знать язык? Это нереально. Нам так много нужно настройки и вообще на всякие тяжелые работы людей, что они таки могут, не зная, к сожалению, да, въезжают не зная, они могут работать, исполнять свою, в общем, очень простую работу, и в результате они потом чему-то научаются.
Сегодня у тех мигрантов, которые слабо знают русский язык, но хотели бы его довести до потребного уровня для того, чтобы он позволял им общаться и работать, есть ли какие-то нормальные цивилизованные возможности заниматься русским языком?
Ну, видите ли, вот вообще в идеале, поскольку мы все-таки живем как бы в пространстве СНГ, в основном к нам люди едут из наших бывших советских республик, то, конечно, очень хорошо подготовку мигранта начинать еще в той стране, которая вот его посылает. И сейчас очень активно разрабатывается модель так называемых миграционных мостов, чтобы была какая-то организация, лучше всего, чтобы это была общественная организация, потому что чиновники не способны возиться с каждым, а здесь нужно возиться с каждым. Какая-то общественная организация в стране исхода, которая даст, ну, хотя бы элементарное знание. Вот то, что отъезжающий мигрант должен знать хоть какую-то азбуку российского законодательства, это безусловно, чтобы он мог себя защитить от нашей очень-очень агрессивной милиции. И какая-то организация его встречает здесь, в России, вот такой миграционный мост. Там опора, здесь опора. Ну, опять же, сейчас страны, откуда наибольший выход, вот я знаю, была в прошлом году и в Таджикистане, была в Кыргызстане, в Армении, посылая мигрантов, ну, сейчас уже пытаются чему-то обучать там на месте, готовить, но трудно. И миграционное законодательство очень хромое в каких-то местах, оно, ну, неисполнимое даже.
Требования к знанию русского языка могут стать дополнительной почвой для нарушения прав человека и злоупотреблений. Сейчас те требования, которые вы сказали, они и маловыполнимы порой, и какие-то, может быть, даже выполнимые требования, но, тем не менее, все равно являются поводом для злоупотреблений и нарушений прав человека. В каких именно сферах это наиболее заметно?
Ну вот только сейчас мы заседали в общественной палате, проходили слушания под названием «Роль гражданского общества в решении проблем миграции». Там особенно остро стоял вопрос об этих квотах на трудовую миграцию, которые очень занижены. И вот сегодня уже годовые квоты закончены, кажется, в 14 регионах. И представьте себе, Россия, которая в прошлом году сделала рывок к разумной миграционной политике, были введены новые поправки в законодательство, которые помогли многих людей вывести из тени. В прошлом году происходило реальная борьба с нелегальной миграцией, то сегодня все это рушится. И сегодня от того, что в прошлом году квота была 6 миллионов, в этом году 2 миллиона на всю Россию, то сейчас идет массовое изготовление нелегалов из добропорядочных мигрантов, которые совершенно не хотят уходить в тень. Но кончилась квота, все. Вот это вот одна из самых главных ловушек.
Есть ли логическое объяснение тому, что квоты сейчас уменьшены?
Миграционная политика идет, знаете, как маятник. Вправо-влево, вправо-влево. Дело в том, что вроде бы уже давно осознано на государственном уровне, что Россия без мигрантов не может выжить, и экономика остановится, и демография у нас такая гибельная, с одной стороны, да, вот, а с другой стороны, вот, допустим, Москва вот очень сыграла отрицательную роль, потому что в прошлом году мэр Москвы Лужков объявил просто войну новой, вот, новой, истинно новой миграционной политики, которая, кстати, была много раз озвучена президентом, ну, прежним нашим президентом Путиным. Война против мигрантов ведется часто совершенно недопустимыми методами, совершенно дискредитирующие просто клеветнические факты об уровне преступности. Ну, вы представьте себе, совершенно точно по милицейским источникам МВД известно, что 1.5% приходится на мигрантов. Вместо этого, уважаемый мэр Лужков говорил 40%. Простите, вот я, например, вижу в этом злой умысел. Это лоббируется теми структурами, которым очень-очень выгодно, чтобы миграция не выходила из тени, чтобы она была нелегальной. Это ведь так легко в рабстве держать людей, платить им копейки, не платить ничего в налоги, а тем вот рабовладельцам очень хорошо. И они лоббируют, в всяком случае, инструкции к миграционному законодательству точно пролоббированы. Или милиция, которая превратила миграцию в такое пастбище для сбора мзды, или работодателям, которые тоже очень легко, очень просто и выгодно в рабстве держать людей.
С председателем исполкома форума переселенческих организаций Лидией Графовой беседовала моя коллега Евгения Назарец. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
9 из 10 американцев верят в Бога, 3/4 верят в чудеса, и более половины предаются молитве каждый день. Такой образ верующего народа можно создать на основании результатов масштабного опроса, проведенного социологическим центром Pew. Причем в большинстве американцы верят в доброго, всепрощающего Всевышнего, вознаграждающего за добрые дела и помыслы. Треть опрошенных говорят, что он отвечает на их молитвы, по крайней мере, раз в месяц. Интересно, что вера явно отражается на политических убеждениях людей. Мормоны и члены протестантских евангелических церквей отличаются твердо консервативными взглядами, в то время как иудеи, индусы и буддисты склонны к либерализму. Солнечный витамин, витамин D, может претендовать на роль чудо-витамина, подозревают врачи, только что получившие еще одно удивительное подтверждение его исключительной роли в укреплении здоровья человека. Очередное исследование подтвердило, что люди с наименьшим содержанием в крови витамина D умирают в 2 раза чаще людей с наибольшим содержанием витамина в организме. Причем высокая концентрация витамина в организме, по-видимому, помогает предотвратить многие заболевания. Наиболее очевиден его эффект в предупреждении сердечно сосудистых отклонений, но некоторые исследования указывают и на потенциальные антиканцерогенные свойства витамина D. Такой вывод отчасти парадоксален, поскольку наилучший источник витамина в организме – солнечные лучи, ультрафиолет, заставляющий кожу производить витамин D и одновременно провоцирующий рак кожи. Считается, что более 50% взрослого населения страдают от дефицита витамина D, который крайне редко встречается в природе в чистом виде. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал предметом большого интереса американской желтой прессы после того, как стало известно, что он готов приобрести особняк американского миллиардера Дональда Трампа в городе Палм-Бич. Американских журналистов, привыкших к более рассудочным действиям своих собственных миллиардеров, мучает один явный вопрос. О чем думает этот русский, покупая за рекордную сумму собственность на тонущем рынке? Рассказывает Владимир Морозов.
Сделка еще не завершена, но Трамп уже заявил, что $100 миллионов это самая высокая цена, когда-либо уплаченная в США за дом на одну семью. В нем 9 спален, золотые краны в ваннах и гараж на 48 машин. Перед домом огромный фонтан, позади него 30-метровый бассейн и океанский пляж. 4 года назад Трамп купил эту недвижимость за 41 миллион и потратил еще 25 миллионов, чтобы собственность подновить. Меня зовут Дональд Трамп. Я самый крупный строитель домов в Нью-Йорке. Да, я тщеславен, поэтому я и добиваюсь успеха. В Большинство преуспевающих людей тщеславны. Он владеет сетью казино и отелей, придумал телевизионное бизнес-шоу «Apprentice» — «Подмастерье», где он сам и продюсер, и ведущий. Вот уже 25 лет гостей Нью-Йорка водят в расположенный на Пятой Авеню помпезный небоскреб башни Трампа.
Мартин asked me before, why do you put the name on your buildings? And I said, because it adds value.
Приятель как-то спросил, почему на многих моих домах стоит мое имя. Потому что это повышает цену недвижимости. Если семья, живущая в моем доме, захочет продать квартиру, то с моим именем ее купят быстрее и заплатят больше.
If they want to sell this unit, they will sell it much faster at much more money because the name Trump is on the building.
Рынок недвижимости в США находится в плачевном состоянии. Цена домов резко падает. Эксперты считают, что сегодня жилье лучше не покупать, а снимать.
Manhattan's a different thing. This is an amazing time to buy. Get in there and buy.
Манхэттен другое дело. Весь мир тяготеет к Манхэттену. И дела с недвижимостью здесь идут хорошо.
It's been an amazing market in Manhattan.
Переоценивать эти слова не стоит. Однажды, следуя своим собственным советам, Трамп чуть не разорился. Это было вскоре после выхода в свет его книги «Искусство заключать сделку». Российский миллиардер Рыболовлев, покупающий у американца Трампа особняк за 100 миллионов долларов, жить там не собирается. Для него это капиталовложение. Говорят, что он намерен снести особняк и продавать землю по частям. Удастся ли это во Флориде, где недвижимость дешевеет еще быстрее, чем в целом по стране? Дмитрию Рыболовлеву 41 год. Его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Дональду Трампу 62. У него всего 3 миллиарда.
Кто знает, может быть, эта смелая акция российского миллиардера поможет вытащить флоридский рынок недвижимости из трясины кризиса. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. В начале часа после выпуска новостей мы поговорим о итогах визита представителя Ватикана в Минск. Сенсационное заявление Александра Лукашенко, который пригласил Бенедикта XVI, римского папу, посетить Белоруссию. Всевозможные аспекты, от религиозных до политических, мы обсудим буквально через минут 10. Также наши некоторые другие темы, постоянные рубрики. Все это уже через минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.